В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Противостояние между общественными активистами и строителями в Кадашевской слободе в центре Москвы. В Ставропольском крае в пятницу объявлен день траура по жертвам теракта 26 мая. В Чехии проходят двухдневные парламентские выборы, к которым страна готовилась более года. Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Снос зданий во втором Кадашевском переулке в Москве проводится на законных основаниях. Об этом заявил сегодня главный архитектор города Москвы Александр Кузьмин. Московские общественные организации не согласны с этим и продолжают акцию протеста рядом с храмом Воскресения Христова. Их представители забаррикадировали подходы к еще не уничтоженным зданиям. Участники акции протеста предупредили, что если власти не остановят произвол, они объявят голодовку. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Защитники исторических зданий во втором Кадашевском переулке просто не могут отойти от насиженного места. А снос этих зданий строительной фирмы «Сатори» проводится законно. Таково мнение главного архитектора города Москвы Александра Кузьмина.
Вы знаете, есть такое понятие «насиженное место». Когда мы кончили делать храм Христа Спасителя, и когда закончились живописные работы, около 300 художников ходило и никак не могло уйти от храма. Они постоянно возвращались со слезами, смотрели и никак не могли отойти. У меня такое впечатление, что в Кадашах происходит то же самое. Та фирма, которую вы назвали, хотела построить в этом месте 36 тысяч квадратных метров площадей. После общественного совета мэра осталось 13 тысяч. То есть объем, о котором мечтал инвестор, сократился в 3 раза. Инвестор мечтал об этажности до 6 этажей. Этажность осталась от 1 до 3 этажей. Инвестор мечтал о крупном развитом подземном пространстве, которая занимала 15 тысяч квадратных метров площадей. С учетом близости церкви, общественный совет решил оставить 3. То есть уменьшилось в 5 раз. То есть на сегодняшний день предполагаемая застройка полностью соответствует такому понятию, как морфотип Замоскворечья. Это с точки зрения самого подхода. Теперь с точки зрения законодательной базы. Да, в настоящий момент разрабатывается новый проект. Но если не ошибаюсь, до конца июня действует разрешение на освобождение площадки. Чем строители пытаются заниматься. Обследования были сделаны даже 3 раза. Памятниками архитектуры признан, соответственно, сам храм и еще одно здание палаты, которое там есть. Ряд зданий сохраняется как историческая застройка. И с точки зрения нарушения регламента на сегодняшний день на площадке ничего не происходит. Мы все прекрасно знаем, что есть так называемый дом диакона, от которого осталась 1 стена из 4, кажется, ну, может быть, 2 из 4. И вот это как раз сохранившийся угол одного старого здания, я подчеркиваю, он не является ни памятником архитектуры, не вновь выявлено памятником архитектуры. И происходят основные боевые действия. Вот именно на этом месте. В данной ситуации я не вижу основания, почему там продолжаются данные мероприятия. Мне кажется, правда, слово «насиженное», да, или уже привычное место собирает, к тому же приход как бы этому способствует. Я считаю, что главное – беда, которая могла бы случиться, если бы было осуществлено большое строительство. Теперь этой беды нет. Мэр принял решение. Я думаю, что это не так серьезно, как вы показываете.
Полагает Александр Кузьмин. Координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер недоумевает.
Комментарий Александра Викторовича Кузьмина свидетельствует о том, что он крайне плохо информировал о ситуации в Кадашах. Просто удивительно плохо. Ну, начать с того, что то самое разрешение на зачистку строительной площадки, на которую он ссылается, отозвано выдавшим его органом еще в конце прошлого года, о чем есть документ. Действующего разрешения нет. Кроме того, кому как не Александру Викторовичу знать, что выдача ордера на ведение строительных работ возможна при существовании проекта. А он сам вслух произносит, что проекта нет, а есть только предпроектное предложение. Ну, я уже не говорю о таких мелких деталях, что защитники Кадашей защищают на самом деле не только остаток дома дьякона, но еще и вполне неплохо сохранившийся двухэтажный цех колбасной фабрики купца Григорьева, вокруг которого, собственно говоря, разворачивались основные действия, потому что его несколько дней удерживали активисты. Это постройка в кирпичном стиле конца 19 века. Это элементы исторической городской среды. И сражения сейчас происходят вокруг, на самом деле, 2 вещей. Во-первых, мы требуем соблюдать законодательство. Ордер на ведение любых строительных работ не может быть выдан без проекта. Проекта нет, ордер есть. Мы хотим понять, на каком основании он выдан. И никто нам этого совершенно не объясняет. Это раз. Второе, это вопрос уже принципиальный, методологический, профессиональный вопрос, в котором Александр Викторович, как профессионал, должен, безусловно, разбираться. Мы уважаем уважаем вообще само понятие историческая городская среда или нет? Когда мы говорим о регенерации, значит ли это, что регенерировать историческую городскую среду можно, предварительно уничтожив сохранившуюся подлинную историческую городскую среду? Предпроектные предложения, которые были нам представлены, безусловно, лучше, чем тот ужас под названием «Пять столиц», который изначально предполагалось там построить. Но эти предпроектные предложения, безусловно, не могут считаться соответствующим нормальному научному понятию о регенерации. Не может быть регенерации после уничтожения подлинности. Уничтожение Москвы и создание вместо нее декорации. Вот против чего протестуют защитники Кадашей. То, что представители самых разных организаций, многие из которых вообще даже не являются городозащитными, собрались в Кадаши, свидетельствует о том, что это на сегодня самая горячая точка Москвы. Власть, пожалуйста, соблюдай свое законодательство. Почему мы должны биться с экскаватором? Сегодня продолжается блокада строительной площадки снаружи, и была предотвращена попытка строителей завести на стройплощадку горючее.
Сообщила Наталья Самовер. Первый заместитель мэра Москвы, руководитель комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ресин, комментируя ситуацию в Кадашах, сказал:
«По крайней мере, с одной стороны, вроде и плохо, что такие вопросы возникают, а с другой стороны, говорит это и о другом, что все-таки все делается гласно, все обсуждается, где-то за кто-то, где-то кто-то против, дискуссия рождается, истина. И ничего плохого нет, что идет дискуссия. Я, например, не обижаюсь, когда критика есть и так далее. Без нее жить нельзя. Она, наоборот, людей к чему-то стимулирует. Если она неправильная, на наш взгляд, мы должны ее отвергнуть. Если она правильная, мы должны ее воспринять и сделать так, чтобы снять те вопросы, которые возникли».
Тем не менее, координатор молодежных проектов Института «Справедливый мир», один из организаторов акции протеста в Кадашевской слободе, Артем Хромов, предупредил:
«До конца недели мы будем ждать и пытаться наконец-то услышать представителей властей. Если этого не будет сделано, на следующей неделе мы проведем наши акции протеста или у Московского наследия, или у мэрии Москвы. Если же в итоге и это никак не подействует, то мы не исключаем, что мы пойдем на крайние меры, на голодовку. Каждый день рабочие пытаются снести эти здания, каждый день, то ли отбойными молотками, а сегодня опять завели технику. И надо сказать, что когда были наши ребята на месте, они попытались остановить рабочих, но один человек, который сидел как раз в одном из железных агрегатов, попытался, это снято на камеру, пытался ковшом просто их поймать. Приехала туда милиция, рабочий взят под стражу, поехали свидетели».
А член Президиума экспертно-консультативного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко сделал вывод:
«Власть не может решить проблему элементарную и просто нарывается на народный бунт, на народное противостояние».
Противостояние во втором Кадашевском переулке. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Лахор на северо-востоке Пакистана по разным сообщениям при нападениях на две мечети ахмадийского религиозного направления погибли от 50 до 60 человек. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В Ставрополе, где 26 мая в результате теракта погибли 7 человек, возбуждены уголовные дела в отношении чиновников, отвечающих за безопасность в городе. В крае сегодня день траура. Суд в Москве санкционировал арест сотрудника управления делами президента России Игоря Ярошова, обвиняемого в получении крупной взятки. До 14 возросло число жителей граждан России, ставших жертвами автоаварии в Турции. Полиция Индии заявила, что за крушение поезда, в котором погибли сегодня не менее 65 человек, несут ответственность маоистские повстанцы. Мэр Москвы Юрий Лужков утвердил генеральный план развития города до 2025 года. Концерн British Petroleum заявил, что уже потратил 930 миллионов долларов на попытки блокировать аварийную нефтяную скважину в Мексиканском заливе. В Чехии сегодня и завтра проходят двухдневные парламентские выборы. По последним опросам лидируют социал-демократы, которые, однако, вряд ли смогут набрать большинство, необходимое для формирования кабинета. В Риге открылась весенняя сессия парламентской ассамблеи НАТО. Лидером Аль-Каиды в Йемене стал саудовец, отсидевший 4 года в американской военной тюрьме на базе Гуантанамо. Группировка обнародовала соответствующее видеозаявление. В Москве на 53-м году жизни после продолжительной болезни скончался художественный руководитель театра имени Пушкина Роман Козак, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Я, как всегда, хочу напомнить, что с последними новостями «Радио Свобода», с репортажами наших корреспондентов, с блогами наших авторов, авторскими колонками, текстами всех программ, видеокомментариями, нашими эксклюзивными интервью и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». А мы продолжаем программу и возвращаемся к ситуации в Пакистане, где, как я сказал, при нападениях в городе Лахор на две ахмадийские мечети погибли от 50 до 60 человек. В Лахоре последователи ахмадийского религиозного направления, считающие себя мусульманами, уже не раз подвергались нападениям со стороны радикальных суннитских в основном группировок. За ситуацией в Лахоре следит мой коллега Валентин Барышников.
Группа вооруженных людей атаковала две мечети, когда там совершали пятничную молитву последователя движения Ахмади. По последним данным, полиция заявила, что взяла под контроль одну из атакованных мечетей. Местное телевидение сообщило, что нападение на эту мечеть совершили три вооруженных человека с автоматами и гранатами. На нападавших к тому же были надеты пояса со взрывчаткой. Они проникли в мечеть и начали стрелять. Более сложная ситуация в другой мечети. Там, как полагают, нападавшие удерживают людей в качестве заложников. На телекадрах, которые показывают различные мировые каналы, можно видеть вооруженных людей на крыше мечети. Вот что заявил в интервью пакистанской службе нашей радиостанции глава полиции Лахора Тарик Салем. Операция продолжается. Наш спецназ находится на месте нападения. Мы стараемся эвакуировать всех раненых и арестовать террористов внутри мечети. Пока один террорист в другой мечети убит, один раненый, еще один арестован. А вот слова очевидца нападения. «Меня зовут Саид. Когда я оказался здесь, то увидел ожесточенную стрельбу. Вскоре после начала стрельбы они припарковали мопед с часовым механизмом на другой стороне мечети, и он взорвался. Тогда двое нападавших в поясах смертников вошли в мечеть и начали стрелять внутри, и взорвали две ручные гранаты. Тогда те из молящихся, кто остался в живых, атаковали нападавших. Один из нападавших был убит, второй захвачен и передан силам безопасности». Это был очевидец нападения, который дал интервью пакистанской службе нашей радиостанции. Ответственность за нападение, по последним сообщениям, взяла на себя группировка, связанная с талибами и Аль-Каидой. И я напомню, что Лахор – место постоянных столкновений, в том числе на религиозной почве. Подвергшиеся сегодня нападению сторонники течения Ахмади полагают, что основатель движения Мирза Гулам Ахмад, умерший в 1908 году, был пророком. Большинство мусульман считают такие взгляды кощунственными. Для них последним пророком был Мухаммед, умерший в 632 году. Сторонники течения Ахмади неоднократно подверглись нападениям, и не только в Пакистане, где в 1974 году правительство постановило не считать их мусульманами.
Напомню, что за ситуацией в Лахоре следит мой коллега Валентин Барышников, и мы еще будем возвращаться, разумеется, к этой теме в других часах программы «Время свободы». Мы продолжаем программу. В Ставропольском крае в пятницу день траура по жертвам теракта 26 мая, в результате которого 7 человек погибли и 42 были ранены. В правоохранительных структурах рассматривают несколько версий случившегося, по одной из которых взрывы могли организовать местные националисты. Пострадавшие в результате теракта и их родные получат материальную помощь. На это правительство России выделит 30 миллионов рублей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
28 мая объявлено в Ставропольском крае днем траура по погибшим. Жители региона продолжают сдавать кровь для раненых. Правительство России обещает выделить 30 миллионов рублей на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавших в результате теракта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ставропольском крае Мария Хромова.
В Ставрополе сегодня приспущены государственные флаги. В крае объявлен траур по погибшим в результате теракта 26 мая. Взрыв самодельной бомбы в самом центре краевой столицы унес 7 жизней. Сегодня в Ставрополь прибыл вице-премьер России, полномочный представитель президента Александр Хлопонин вместе с губернатором Валерием Гаевским они поставили поминальные свечи в кафедральном соборе Ставропольской Владикавказской епархии и возложили цветы к месту трагедии. Следователи тем временем разрабатывают 5 версий теракта в центре Ставрополя и выясняют круг подозреваемых лиц, сообщает официальный представитель Краевого следственного комитета Екатерина Данилова.
Теракт в Ставрополе был совершен за 15 минут до начала концерта ансамбля танца из Чечни «В войнах. Легенда Кавказа». Следствие рассматривает несколько версий преступления, по одной из которых теракт могли организовать местные националисты. 3 года назад в Ставрополе произошла драка между кавказцами и славянами, в результате которой погиб чеченский студент Гилави Атаев, а еще через 9 дней в городе были убиты студенты Виктор Чадин и Павел Блохин. Политолог Михаил Виноградов считает, что ставропольский теракт может пополнить ряды преступлений, организаторы и исполнители которого так и не будут найдены.
Действительно, внятной интерпретации причин теракта в Ставрополе сегодня нет. Есть соблазн говорить о том, что начинается новая террористическая активность на территории русских регионов России вслед за взрывами московского метро. Существовала действительно определенная активность националистов в Ставрополе. Раньше был целый ряд стычек. С другой стороны, могут быть и экономические объяснения. Но я напомню, что достаточно часто в России были взрывы и теракты, которые не имели внятного объяснения и не получали дальнейшего резонанса. Например, в свое время был довольно громкий взрыв в Тольятти, если не ошибаюсь, в маршрутном такси, который фактически был забыт. То есть возможность того, что внятной интерпретации мы не получим и взрыв в Ставрополе окажется единичным событием, она существует, хотя, безусловно, сам по себе взрыв показывает неурегулированность проблемы терроризма на Северном Кавказе и в России в целом, и отсутствие какого-то внятного решения по тому, как минимизировать теракты. Последний год, безусловно, террористическая активность на территории России увеличилась. Ставропольский край традиционно имеет репутацию такого форпоста. Именно Ставропольский край принял на себя удар во время Буденновска. Ставропольский край находится близко к республикам Северного Кавказа, и, в принципе, это достаточно удобная территория для некого символического акта, который показывает кавказский след, кавказскую тематику терактов, перебрасывающихся на территории русских регионов России.
Это было мнение политолога Михаила Виноградова. Власти Ставропольского края расценивают теракт как попытку дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итоги школьного года. Знания и компетенции. Что важнее, практические навыки или научный багаж? Как современные выпускники прощаются со школой и какие трудности таит единый государственный экзамен? Об этом в классном часе «Свободы» в воскресенье 30 мая в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к первой части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Администрация президента США Барака Обамы обнародовала в четверг детали новой стратегии национальной безопасности. Приоритетной задачей руководства в документе названо противодействие росту экстремистских настроений в Соединенных Штатах. Об этом рассказывает мой коллега Юрий Жигалкин.
Диапазон опасностей, с которыми, как считает администрация Барака Обамы, приходится и придется столкнуться стране, широк. От бесконтрольного расползания оружия массового поражения, террористических заговоров, киберугроз до непосильного государственного долга, который может поставить под вопрос экономическое благополучие Соединенных Штатов. Нейтрализация этих опасностей потребует многогранной стратегии, основанной на сотрудничестве с главными международными игроками и организациями. В 52-страничном документе, отражающем взгляды администрации, пришедшей в Белый дом с обещанием изменить, как считалось, индивидуалистичный подход прежней администрации к решению международных проблем, сформулирован подход, сочетающий сотрудничество, ибо Соединенным Штатам в одиночку не по силам одолеть большинство проблем, с готовностью взять инициативу на себя, когда этого требуют обстоятельства. В одном из самых заметных расхождений со своими предшественниками эксперты администрации Обамы не рассматривают террористическую угрозу как самую значительную угрозу безопасности США и опускают тезис о нанесении упреждающего удара по тому, кто готовится к нападению на Соединенные Штаты. Этот тезис получил ярлык «доктрина Буша». Впрочем, как считают многие эксперты, бросающиеся в глаза расхождения между доктринами двух президентов зачастую стилистические. Администрация Обамы во многом делает выводы из ошибок своих предшественников и идет дальше. Ян Рунов взял интервью у известного американского политолога.
Эксперт по военным вопросам, редактор журнала National Review Online, в прошлом сотрудник Министерства обороны Джеймс Робинс, не считает, что новая стратегия национальной безопасности значительно отличается от прежней, принятой во времена президента Буша. Думаю, судя по тому, как это представлено, президент Обама хочет сделать больший акцент на сотрудничестве с союзниками и партнерами с одновременным усилением военной мощи Соединенных Штатов. Но президент Буш тоже делал акцент на сотрудничестве и с союзниками, и с ООН. Иначе не было бы международной коалиции ни в Ираке, ни в Афганистане. Это политические противники Буша в Соединенных Штатах утверждали, что его администрация действует единолично. Так что если рассматривать фактические детали новой национальной стратегии, отбросив риторику, то разница между старой и новой стратегией будет невелика. Пожалуй, наибольшее отличие в том, что президент Обама считает ухудшающееся состояние окружающей среды проблемой национальной безопасности. В остальном разница гораздо меньше, чем утверждает администрация Обамы. Аналитики отмечают, что президент Обама в новой стратегии безопасности отдает предпочтение не силовому, а дипломатическому решению конфликтов. Возможно, так записано в документе, но смотреть надо не на то, что говорят, а на то, что делают. Например, при нынешней администрации расширено использование ракет и беспилотников для выборочного индивидуального уничтожения боевиков в Пакистане и в других горячих точках. Это не имеет отношения к дипломатии. Как и увеличение американского военного контингента в Афганистане, обе администрации, прежняя и нынешняя, обещали действовать с помощью дипломатии и пытались, но затем должны были выбирать наиболее эффективные методы.
Таково мнение Джеймса Робинса, бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона. В то время как усиление Китая рассматривается Белым домом как принципиальный фактор, влияющий на безопасность США, Россия, судя по всему, вызывает меньшее внимание. В доктрине сформулирована цель установления стабильных, обширных, многообразных отношений с Россией. При этом Вашингтон заявляет о своей готовности выступать за создание системы в России, базирующейся на верховенстве закона, где правительство подотчетно гражданам и уважает универсальные ценности. США намерены поддерживать суверенитет и территориальную целостность соседей России. Профессор Маршал Голдман из Гарвардского центра российских исследований не удивлен сравнительно небольшим местом, отведенным России в доктрине американской безопасности. Это объясняется тем, говорит Маршал Голдман, что Россия не играет значительную роль как оппонент. Она сейчас больше рассматривается в качестве союзника, точнее государства, с которым нас связывают общие угрозы. Мне кажется, что администрация Обамы исходит в своей оценке отношений с Россией из постулата о том, что перезагрузка работает. Сегодня американо-российские отношения гораздо теплее, чем они были, скажем, 10 лет назад. Они стали заметно лучше, и Белый дом рассчитывает на их улучшение. Интересно, что во время представления новой доктрины госсекретарь Клинтон сделала акцент на экономической безопасности страны. «Мы не можем сохранять дефицит бюджета на нынешнем уровне», — сказала она, «если мы хотим не потерять влияние в мире и не быть связанными по рукам в вопросах обороны, дипломатии и развития». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке».
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Лахор на северо-востоке Пакистана от 20 до 60 человек, данные пока не точны, погибли при нападениях на две мечети Ахмадийского религиозного движения. Есть сообщение, что в двух мечетях были захвачены до 2000 заложников. В Ставрополе, где 26 мая в результате теракта погибли 7 человек, возбуждены уголовные дела в отношении чиновников, отвечающих за безопасность в городе. Сегодня в Ставропольском крае день траура. Суд в Москве санкционировал арест сотрудника управления делами президента России Игоря Ерошова, обвиняемого в получении крупной взятки. До 14 возросло число россиян, ставших жертвами автоаварии в Турции. Индийская полиция считает, что за крушение поезда сегодня, в котором погибли не менее 65 человек, несут ответственность маоистские повстанцы. Мэр Москвы Юрий Лужков утвердил генеральный план развития города до 2025 года. Об этом в пятницу сообщил первый заместитель мэра Владимир Ресин. 5 мая документ был одобрен Московской городской думой. Временное правительство Киргизии обещает вознаграждение за сведения о местонахождении членов семьи бывшего президента Курманбека Бакиева. О сумме вознаграждения не сообщается. Концерн British Petroleum заявил, что уже потратил 930 миллионов долларов на попытки блокировать аварийную нефтяную скважину в Мексиканском заливе. В Чехии проходят парламентские выборы. Голосование завершится в субботу. По последним опросам лидируют социал-демократы, которые, однако, вряд ли смогут набрать большинство, необходимое для формирования кабинета. Мы продолжаем программу. Я напоминаю, что, как всегда, со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». И вместе со мной в студии, как обычно, в этот час автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день, Александр. Мы сегодня посвятим основную тему, хотя она не открывает программу, но она, тем не менее, на мой взгляд, основная в программе, потому что она касается большого количества россиян. И посвящена она тому, что накануне отпускного сезона, накануне летнего сезона, экологи провели сразу три акции, которые как бы слились в одну в результате, то есть их результаты слились в одну. Это акция исследования российских вод. И касается она и рек, озер, как Ладожского и Онежского, и морей, как, например, Черного и Балтийского.
Сразу спрошу, исследовались крупные водоемы или, допустим, водоемы в городах, например, какие-то пруды в столице, в Петербурге, в Екатеринбурге?
Исследования проводились любопытно. На самом деле образцы воды взяли из стоков в реке. То есть, вот, например, решили... Один из примеров. Ижора. Значит, уже сейчас вот обнародованы первые результаты исследования проб, отобранных на полигоне Красный Бор под Санкт-Петербургом. И образцы этой воды взяли из канала, который отводит фильтр полигона в реку Большая Ижора. То есть вот такой был принцип. И анализ показал, что... Вот, Александр, вам сейчас это не захочется слушать. Анализ показал, что вода в канале исключительно токсична. В ней нашли тяжелые металлы, полихлорированные бифенилы, фталаты и фенолы, содержание которых превышает предельно допустимые концентрации. Я, конечно, выписала все эти названия, потому что не специалисту это понять сложно, но вот, например, в Туапсе недавно был открыт терминал по перегрузке удобрений, и что вызвало массовые отравления горожан и, естественно, загрязнение моря. В районе Туапсе и Сочи, например, были найдены мертвые дельфины на берегу. И экологи считают, что в воздух и в море при перегрузке удобрений попали аммиачная селитра и кариоамид. Это минеральное удобрение с высоким содержанием азота. Именно оно и вызывает вот такие массовые отравления, хотя местные власти в Туапсе все это, естественно, отвергают.
Но получается, что не просто купаться опасно, или там есть рыбу, выловленную в этих водоемах, но водой поливаются поля, на которых растут абсолютно все плоды и овощи. Этой водой поят животных, то есть их мясо, которое употребляют россияне, значит, оно тоже получается наполнено вот этими страшными химическими веществами с невыговариваемыми названиями.
Конечно, это абсолютно замкнутый цикл, и именно этим он особенно опасен. Ну вот, например, в Балтике несколько лет назад нашли новые сине-зеленые водоросли, которые появились из-за высокой концентрации фосфора и азота. И, в принципе, экологи считают, что в Балтике купаться нельзя, но правительство заявляет, что были приняты какие-то меры. Вот сейчас Балтика изучается опять. И можно ли купаться, безопасно ли купаться в Балтике в этом году будет? Вот об этом мы будем говорить тоже в программе «Время и мир».
Спасибо, Ирина. Я напомню, что Ирина Лагунина представила одну из тем своего нового выпуска программы «Время и мир», который первый раз в эфире в 22 часа по московскому времени после новостей. Мы продолжаем «Время свободы». Ограничение круга дел, которые могут быть рассмотрены судами присяжных, лишает людей права на справедливое рассмотрение их дел, а также на вынесение приговора. Об этом сегодня говорили юристы и правозащитники в Москве, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
По мнению правозащитников, власти ведут наступление на суды присяжных, поскольку влиять на их решения гораздо труднее, нежели на те, что принимают тройки профессиональных судей. Доводы сторонников ограничений для относительно нового для российского правосудия института несостоятельны, считает адвокат с многолетним стажем Юрий Костанов. От присяжных не требуется детальное знание законов, но, выслушав доводы сторон, эти люди вполне способны решить вопрос о виновности или невиновности подсудимых.
Присяжные ведь свободны от таких правовых всяких коллизий. Им не нужно этим заниматься. Их вопрос только дело факта. То есть их дело только вопрос факта. Было, не было. Доказано, что этот совершил, или не доказано? Вот это вот их дело. Этим они должны заниматься.
Правозащитники связывают недоверие властей и суду присяжных с тем, что российская судебная система часто используется в борьбе с неугодными. По мнению одного из авторов закона о суде присяжных Сергея Пашина, для этого института понятие презумпции невиновности более очевидно, нежели для профессиональных судей.
Желая победить террор, почему-то борется с судом присяжных. А почему этого нельзя делать? Да просто потому, что процесс отвечает вовсе не за наказание злодея. Процесс отвечает за то, чтобы человека не признали злодеем без достаточных оснований. Чем опаснее последствия осуждения, чем строже наказание требует прокурор и законодатель, тем тщательнее, тем напряженнее должно быть разбирательство.
Суд присяжных едва ли не единственный способ противостоять неправосудным решениям. В особенности это касается так называемых заказных и политических дел, считает руководитель Башкортостанского отделения Движения за права человека Эльдар Исангулов.
Я полагаю, что суд присяжных – это некий фильтр, который является препятствием на пути неправосудных и противоправных действий следствия и прокуратуры. На самом деле суд присяжных в настоящее время является, наверное, абсолютно неугодным инструментом при принятии каких-то политических решений.
Правозащитники и юристы всерьез обеспокоены предвзятым отношением властей к суду присяжных. По их мнению, в условиях отсутствия справедливой судебной системы люди лишаются последней надежды на то, что их дела будут рассматриваться объективно. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Калининградской области сегодня начинает работу экономический форум. На это мероприятие из Москвы прибыли депутаты, члены комиссии Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству. Они называют свой визит в Калининград выездным заседанием комитета. Очевидно, на нем будут затронуты вопросы таможенных пошлин, ситуация с банкротством авиакомпании КД «Авиа», ценовая политика в региональном ЖКХ. Все эти вопросы местная общественность поставила перед главой региона Георгием Боосом, что едва не стоило калининградскому губернатору его поста. Эксперты утверждают, что Кремль пытается стабилизировать обстановку в области, где с начала года прошли несколько крупных митингов оппозиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В поселке Янтарный под Калининградом в четвертый раз начнет работу Калининградский экономический форум. Ранее это мероприятие проходило в городах Советск, Гусево и Полесск. Форум посвящен поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в регионах России. Вчерашние бунтовщики из калининградской оппозиции намерены вписаться в сценарий, который традиционно для форума предлагает власть. Говорит лидер общественного движения «Справедливость» Константин Дорошок.
На экономическом форуме, естественно, будет идти речь об экономической политике Калининградского региона, и будут учитываться факторы, связанные все-таки с эксклавностью нашего положения, с развитием льгот, положенных по статусу особой экономической зоны, внедрение расширение этих льгот. Будет обсуждаться все те вопросы, которые мешают развитию малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области, проблемы таможенного режима, таможенные сложности, ну и, я думаю, еще очень много другое.
В Янтарный на форум приглашены экономисты, представители Государственной Думы России, делегация финских политиков и бизнесменов. Власть показывает свою заинтересованность по отношению к Калининградской области. Такого мнения придерживается политолог, эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Вся эта безумная активность в отношении Калининграда, она может быть описана формулой «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Но зато, когда он грянет, то это будет делаться бесконечно. И, с одной стороны, Москва проспала, Калининград довела ситуацию до такого массового митинга протеста в январе, а после этого уже было и, наверное, еще будет бесконечное количество самых разных комиссий, цель которых, как мне кажется, во многих случаях просто такая бюрократическая перестраховка и демонстрация активности в отношении сюжета и региона, который привлекает внимание и президента, и премьера.
Накануне форума, 26 апреля, в отставку подал секретарь регионального политсовета «Единой России» Сергей Булычев. Отставку руководства партии намерено удовлетворить сегодня. В среду также прокуратура Калининградской области добилась отмены в Верховном суде регионального закона о транспортном налоге, того самого, который стал поводом для 10-тысячной акции протеста оппозиции 30 января в Калининграде. После этого митинга губернатор области Георгий Босс начал диалог с оппозицией. В этих обстоятельствах ее лидеры не согласились с требованиями коллектива обанкротившейся КД «Авиа» отправить главу области Босса в отставку. Насколько уверенно сегодня себя чувствует Босс в кресле губернатора? На этот вопрос отвечает Константин Дорошок.
Его задача не в том, чтобы держаться в кресле, а в том, чтобы приложить все максимальные усилия для того, чтобы реабилитироваться за то многолетнее молчание, с подачи которого происходили очень многие негативные вещи в Калининградской области. Многое зависит, конечно, от него, насколько будут осознанно продуманы, взвешены решения и насколько они послужат на все-таки благо калининградцев. Оппозиция, в принципе, в своем слове подразумевает это противостояние, поэтому важно понимать, что оно никуда не делось. И здесь речь, если идет чисто о политических моментах, то важно понимать, что да, действительно, мы являемся противниками, если говорить обо мне и о моих соратниках, противниками монополии во власти. И в данном случае монополией является «Единая Россия», и поэтому мы и дальше будем продолжать находиться в оппозиции. Мы будем добиваться разрушения этой монополии, будем продолжать формировать общественное мнение, противостоять невыгодным для Калининградской области решениям областной думы. Естественно, мы будем стремиться к тому, чтобы на выборах в региональный парламент монополия одной власти была разрушена.
Говорил лидер Калининградского общественного движения «Справедливость» Константин Дорошок. Добавляет политолог Николай Петров.
Сейчас решение относительно того, чтобы оставить ВОЗа на следующий срок, уже, скорее всего, практически принято. И то, что мы видим, то, что происходит в Калининграде, это плата, с одной стороны, со стороны ВОЗа за то, чтобы сохранить свой пост. И его позиции существенно ослабевают, в том числе к этому относятся и перестановки в эшелонах «Единой России» в Калининградской области. А с другой стороны, это и некие жесты, демонстрация в сторону и региональных политических элит, недовольных боссом и его деятельностью, и общественности в Калининграде. То есть, с одной стороны, Москва не хочет идти на замену губернатора, демонстрируя, что это происходит под влиянием, как прямое следствие массовой протестов и деятельности оппозиции, а с другой стороны, вполне, мне кажется, устраивает Кремль, БОС в несколько более ослабленном и более зависимом от Кремля виде.
Николай Петров считает, что Москва сегодня склонна идти на предоставление калининградскому губернатору и местным элитам неких привилегий, лишь бы ситуация в области полностью контролировалась. Это особенно важно в регионе, чьи протесты болезненно воспринимаются не только в России, но и за рубежом. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В городе Лахор на северо-востоке Пакистана более 20 человек погибли при нападениях на две мечети ахмадийского религиозного движения. По разным сообщениям, захвачены до 2000 заложников. Ставрополе, где 26 мая в результате теракта погибли 7 человек, возбуждены уголовные дела в отношении чиновников, отвечающих за безопасность в городе. В Ставропольском крае сегодня день траура. Суд в Москве санкционировал арест сотрудника управления делами президента России Игоря Ерошова, обвиняемого в получении крупной взятки. До 14 возросло число россиян, ставших жертвами автоаварии в Турции. В одной из больниц в ночь на пятницу скончалась раненая российская туристка. Индийская полиция считает, что за крушение поезда, в котором погибли не менее 65 человек, несут ответственность маоистские повстанцы. Мэр Москвы Юрий Лужков утвердил генеральный план развития города до 2025 года. Об этом в пятницу сообщил первый заместитель мэра Владимир Ресин. 5 мая документ был одобрен Московской городской думой. Временное правительство Киргизии обещает вознаграждение за сведения о местонахождении членов семьи бывшего президента Курманбека Бакиева. О сумме вознаграждения не сообщается. Концерн British Petroleum заявил, что уже потратил 930 миллионов долларов на попытки блокировать аварийную нефтяную скважину в Мексиканском заливе. Китай не будет защищать виновных в гибели южнокорейского военного корабля в Желтом море 26 марта, заявил председатель КНР Ху Цзинтао в беседе с президентом Южной Кореи Ли Мюнбаком. В Чехии проходят парламентские выборы. Голосование завершится в субботу. По последним опросам лидируют социал-демократы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем время свободы и переходим к новостям культуры. В Московской галерее «Дом на Щекино» открылась выставка работ Танина Гуэрры. На нее прибыл и сам мастер. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Танина Гуэрра – поэт, писатель, художник, автор сценариев к фильмам «Феллини», «Антониони», «Франческо Рози», «Витторио де Сики», «Джузеппе де Сантиса», «Бертолуччи», «Тео Ангелопулоса», «Андрея Тарковского», «Андрея Хоржуновского». Кстати, только что вышел в свет журнал «Киносценарий», посвященный его литературному творчеству. И вот Гуэрре недавно исполнилось 90 лет. Сперва поздравлять его в Италию ездили российские друзья, потом он сам прибыл в Петербург, теперь в Москву. На улице сыро и серо. На стене галереи на Щекино шаловливые ручонки намалевали свастику. А внутри солнечно, мирно, ласково. В нескольких маленьких залах работает Танина Гуэрры последних 5 лет. Здесь изумительная керамика, занавески с рисунками, своеобразная кама-сутра, графические листы с эротическими сценками. Сопровождаются они текстами самого Гуэрры, например, такими. Близка уж цель, желанную свою успели вы раздеть, и обнаженные, только очень тихо, должны напомнить, что птицы от дождя под ветками дерев скрываются. Рядом с графикой необыкновенные живописные работы, напоминающие фрески. Как они сделаны, объясняет мне друг Гуэрры, художник Сергей Бархин. Говорит, что этой технологии Танина научился у него.
Спросил, как ты делаешь? Я говорю, я смешиваю землю с клеем и накладываю на доску или на холст. Потом он мне звонит, я у тебя украл. А потом я увидел, он, значит, на холст, возможно, на грунтованный. А клей с, ну, даже просто вроде латекса, с песком. И он успевает процарапать рисунок, прям буквально как Микеланджело. И туда гуашью запускает цвет. А так как у него все легко выходит из-под руки, если бы он был чуть-чуть постарше, он был бы в компании с Моранди, даже Кирико, может быть. То есть, конечно, игровой человек и без трагической зауми как-то.
Рядом с работами расположены листы с текстами, сочиненными друзьями Танина Гуэрры. И я прошу Сергея Бархина прочитать те слова, которые он написал про дом мастера.
В доме, в саду и вокруг множество простых и интересных вещей. Огромные клетки без птиц, но полные цветных филимоновских и вятских игрушек. Танина с волнением относится к России. Сад, позабытых итальянцами деревьев. Танина боготворит природу. Рядом в доме, как маленькая часовня, посвященная Андрею Тарковскому. Танина восторгается Тарковским. Сад каменных символов для медитации. Танина любит Восток. Картины и пастели де Кирик, Антониони, Рустама и самого Танина. Цветные рельефы и просто старые черепицы. Танина – человек искусства. Ковры и Сюзанны в восточной ткани, как у любителей ориенталиста. Множество книг и неразобранных рукописей. Глаза разбегаются.
В работах Танина Гуэра можно углядеть мизансцены Шагала и Пиросмани, длинные модельяниевские шеи, чернокожих красавиц Гогена, переплетение старинных орнаментов. Но главное – это, конечно, живописный и поэтический мир самого Гуэры. Наталья Рюрикова, глава галереи «Дом на Щекино», говорит так.
Но это, на мой взгляд, гениальная работа. Это так волнует сердце и душу. Это так красиво. Это так совершенно.
Гуэра приехал в Москву, чем-то отравился, чувствовал себя неважно, и Лора, его муза, очень оберегала супруга от блицев камер, от микрофонов и расспросов. Все же он успел рассказать, что художников любят разных, от Пьетро делле Франчески и Джотто до французских импрессионистов и Малевича, что русские женщины так красивы, потому что в их глазах видна культура, что Россию он любит по-прежнему, но у нее появился ошибочный бог – деньги. И это заметнее, чем в других странах. Из российских режиссеров, с которыми хотел бы работать, назвал имена Сакурова и Германа. Не режиссеры изменились, а мир. Он лишился поэзии. Так сказал Гуэра, а потом добавил: «Я уверен, что скоро все изменится к лучшему». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Малоизвестный американцам футбол был удостоен в четверг необычной чести. Членам американской футбольной сборной, вылетающим на чемпионат мира в Южную Африку, были устроены торжественные проводы в Белом доме с участием президента Обамы, вице-президента Байдена и бывшего президента Билла Клинтона. Барак Обама заверил американских футболистов в том, что американцы испытывают безграничное чувство гордости и будут болеть за свою команду, хотя и признал, что порой, по его словам, мы в Соединенных Штатах не осознаем, что чемпионат по футболу представляет собой крупнейшую мировую сцену. «Вы будете там нашими представителями», — сказал президент Обама. Бывший президент Билл Клинтон, впрочем, признался, что он бы хотел стать членом команды, чтобы получить стильные коричневые ботинки, часть формальной командной формы, изделие, привлекшее внимание двух президентов. Барак Обама согласился с тем, что ботинки выглядят замечательно. Около 20% американских автомобилистов плохо осведомлены об основных правилах дорожного движения и не смогли бы сегодня выдержать экзамен, необходимый для получения водительских прав. Согласно анонимному опросу, проведенному на интернете, 85% респондентов не смогли ответить, например, на стандартный вопрос о том, что делать, если светофор переключился на желтый сигнал. Большинство не знали, какую дистанцию необходимо поддерживать между автомобилями. Самыми знающими оказались водители-мужчины старше 45 лет. Женщины в среднем менее знакомы с правилами движения, чем мужчины. Мало того, будучи за рулем, они более склонны вести разговоры с пассажирами, говорить по телефону, закусывать. Многие из водительниц признались, что они, бывает, ведя машину, накладывают макияж. Масштаб загрязнения Мексиканского залива уже может в 2-3 раза превосходить катастрофу танкера «Эксон Вальдес» на Аляске, считавшейся до сих пор крупнейшим разливом нефти в истории США. В четверг президент Обама заявил о том, что правительство берет на себя руководство операцией в Мексиканском заливе. Рассказывает Алан Давыдов.
Начатая в среду компанией BP, попытка заглушить нефтяную скважину на дне Мексиканского залива была приостановлена в ночь на четверг. Это произошло после того, как в течение 10 часов в скважину были закачаны тонны тяжелой глинистой смеси, которая, по идее, должна перекрыть поток нефти. Как заявил исполнительный директор BP Даг Саттлс, это было сделано для оценки результатов первого этапа и более точной настройки параметров операции. В целом не произошло чего-то непредвиденного. То, что операция займет более 24 часов, не особенно удивляет. Мы останемся там, пока не добьемся успеха, либо пока не определим, что успех недостижим. Вечером в четверг операция по блокированию скважины была продолжена. Она может занять еще до 2 суток. Сегодня ставка на ее успех как никогда высока, учитывая рост общественного беспокойства, а также свежие оценки ученых, согласно которым интенсивность выброса нефти составляет от 12 до 29 тысяч баррелей в день. Это в 3-5 раз выше, чем первоначально оценивали специалисты компании BP и службы береговой охраны. Согласно самым осторожным подсчетам, катастрофа в Мексиканском заливе по своим масштабам уже как минимум вдвое побила рекорд самого крупного в истории США разлива нефти с танкера Exxon Valdez у берегов Аляски в 1989 году. Между тем, в Вашингтоне подала в отставку директор службы управления минеральными ресурсами Элизабет Бирнбаум. Это ведомство сегодня повсеместно и жестко критикуется за слабый контроль над буровыми работами и за излишнее понимание интересов нефтяной индустрии. Согласно служебному расследованию Министерства внутренних ресурсов, сотрудники управления в последние годы принимали от нефтегазовых компаний приглашения на спортивные мероприятия и в рестораны. Опросы указывают на недовольство американцев реакцией администрации Обамы на нефтяную катастрофу. На пресс-конференции в четверг президент пытался заверить соотечественников, что правительство держит ситуацию под контролем. Он отклонил утверждение о том, что Белый дом якобы переложил всю ответственность на компанию BP. Я в настоящий момент обязан довести до каждого в регионе Мексиканского залива следующее. Я просыпаюсь утром и вечером, иду спать с мыслью об этой катастрофе. Вместе с тем президент Обама признал, что первоначально заблуждался, рассчитывая, что компания BP, которая эксплуатировала взорвавшуюся и затонувшую 5 недель назад нефтяную платформу, была готова к самостоятельной ликвидации последствий подобной катастрофы. Барак Обама пообещал положить конец, как он выразился, скандально теплым взаимоотношениям между надзорными органами и нефтяными компаниями. Президент распорядился не начинать новое глубоководное бурение нефти. Он отменил или отложил заключение арендных контрактов на бурение у берегов штатов Аляска и Вирджиния, а также вдоль всего побережья Мексиканского залива.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершен. Оставайтесь на наших волнах. Вкратце интересные темы следующего часа программы. В первую очередь поговорим о ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина. Конечно же, вернемся к ситуации в Ставрополе, где расследуется теракт 26 мая. Из Петербурга репортаж о том, как идет расследование громкого дела об организации подпольных публичных домов, которые принадлежали милиционерам. Ну, кроме того, вас ждет обзор западных газет и рубрика «Сетевые разговоры» и многие другие постоянные рубрики.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Теракт в Индии. Новые жертвы боевиков маоистов.
Комментарии экспертов.
Глава центра «Мемориал» Олег Орлов о докладе Amnesty International.
В блогах Свободы.
Григорий Чекалин. Верховный суд играет в правосудие.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит